Пока капитан конструктивно не выходит на связь и не делает никаких предложений.
Китайский танкер с углем и мазутом на мели у Сахалина. В Ленобласти тонет российско-латвийский корабль из теневого флота. На борту 130 тысяч тонн мазута. Как ликвидируют старые и новые аварии?
3 мешка собрали мазута, вот, и он никак не кончается. Волны постоянно приносят новое.
Пираты Балтийского моря. Европейские чиновники обсуждают арест российских танкеров из-за угроз экологии, пишет «Политика». Под угрозой половина теневого флота Кремля. Есть ли у Путина запасной план?
Прежде всего, мы должны отметить, что финские власти действовали в этом вопросе очень оперативно и решительно.
Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Поставьте лайк и подпишитесь. Это подскажет Ютубу, что еще больше людей должны услышать то, о чем мы говорим сегодня. А говорим мы сегодня об экологических последствиях международной сырьевой торговли. Не пугайтесь таких тяжелых формулировок. Лучше приберегите страх для того, что мы вам покажем сегодня в программе. Погранслужба Финляндии расследует аварию на танкере «Куала». Он тонет в порту Усть-Луга, Ленобласти. О расследовании с российской стороны пишет только телеграм-канал «База». По его словам, следователи ищут следы взрывчатки. Независимый портал «Marine Traffic» показывает, что танкером «Куала» владеет гражданин Латвии Алексей Халявин. В 23-м году издание «The Insider» раскрыло, что Халявин – один из самых крупных покупателей российской нефти. В обход санкций, разумеется. В январе 2024 года фирма, которая управляет танкером «Куала», попала под новые американские санкции за перевозку иранской нефти для корпуса стражи исламской революции и террористической группировки «Хезболла». Подробнее об этой и других авариях теневого флота смотрите в нашем сюжете.
3 мощных взрыва прогремели на иностранном танкере «Куала» в порту Усть-Луга Ленинградской области 9 февраля. Судно село на мель, экипаж эвакуирован. В его трюмах 130 тысяч тонн мазута. По данным Росморречфлота, угрозы разлива нефтепродуктов нет. А российские спасатели снимают с мели еще одно грузовое судно с нефтепродуктами в районе порта Невельск у берегов Сахалина. Там накануне на мель село китайское судно, везущее 700 тонн мазута, 100 тонн дизельного топлива и уголь. По данным российских властей, экипаж не справился с управлением и судно выбросило на мель. Местные власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Они утверждают, что утечки нефтепродуктов нет, однако подвозят боновые заграждения и строят дорогу, чтобы в случае необходимости начать откачку топлива.
В настоящее время ведется постоянный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива с борта судна. Вестись будет в постоянном режиме до тех пор, пока погода не позволит подойти к судну с моря. Точной информации о наличии повреждений корпуса по данному кораблю на сегодня нет.
Является ли это судно частью теневого флота России, пока не сообщается. Но по данным издания агентства, танкер «Куала» из порта Усть-Луга входит в список российского теневого флота, составленного экологами Greenpeace. С теневым флотом может быть связан и один из танкеров, в декабре потерпевших крушение в Черном море. Об этом сообщает рабочая группа по оценке влияния войны на экологию, куда входят российские и украинские экологи. Судно «Волга-нефть-212» везло более 4000 тонн мазута для погрузки на морской танкер «Фирн», входящий в российский теневой флот.
Мы уже 3 часа тут убираем, 3 мешка собрали мазута, вот, и он никак не кончается. Волны постоянно приносят новое.
Последствия этой крупной экологической катастрофы устраняются до сих пор. Танкер «Волга-нефть-212», ему как раз исполнилось 55 лет, буквально разломился пополам, не выдержав шторма в Керченском проливе. Еще один такой же старый танкер «Волга-нефть-239» тогда же сел на мель. В Черное море вылилось около 9 тысяч тонн мазута. Эта катастрофа стала крупнейшей за последние десятилетия. Экологические организации сообщили о гибели дельфинов, рыбы, морских птиц. На пляже Анапы, аннексированных Керчи и Севастополя, для уборки мазута вышли 10 тысяч волонтеров.
Соорудили дополнительные стеллажи, просто негде размещать птичку. Огромное количество. Нескончаемый конвейер на мойку. В ночь нужны катастрофически людям.
Волонтеры круглосуточно отмывали от мазута морских птиц. Не обходилось и без скандалов. Сначала чиновники игнорировали процесс, но активно включились в работу после указания Владимира Путина. 4 января власти в присутствии телекамер выпустили на волю несколько десятков птиц, прошедших реабилитацию после очистки от мазута. На следующий день волонтеры обнаружили птиц мертвыми.
Это, ребят, в мешках чистый мазут. Вот такие вот огромные комья.
Значительная часть мазута осела на дне. Как сообщала морская спасательная служба, это первая в мире авария с так называемым тяжелым мазутом марки М100. Он уходит на дно или плавает в толще воды. Единственный способ его уборки – сбор с берега.
К сожалению, вот опыта работы именно с тяжелыми фракциями углеводородов у нашей морской службы, как я так, насколько понимаю, и в мире, такого опыта очень мало. И второе – это все-таки относительно холодный сезон, холодная вода, достаточно переменчивая погода, и это все создает, безусловно, очень-очень серьезные сложности для практических работ. Поэтому приходится сейчас эти технологии фактически создавать на ходу.
Выбросы мазута на берег продолжаются и сейчас, говорят волонтеры.
Друзья, это свежий выброс какой-то. Он очень мягкий, он буквально теплый, это писец.
По данным российского МЧС, сейчас очищено более 350 километров берега. Собрано свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Еще более 18 тонн грунта с мазутом водолазы достали со дна Черного моря. Впрочем, волонтеры сомневаются в эффективности работы службы. Они публикуют в соцсетях видео, где МЧС вывозит с пляжа мешки с чистым песком. Возможно, ради отчетов о выполненной работе.
Мазут в Черном море несколько раз всплывал на совещаниях Путина. Государственные каналы даже показывали реакцию президента на новости о последствиях.
На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами, точно определить причины гибели.
Вы посмотрели, как Путин переживает за здоровье дельфинов. Теперь время ответить на вопрос в чате нашей трансляции. Мы вас спрашиваем, зачем Путину природа? В чате есть 3 варианта ответа. Прошу вас проголосовать. Это абсолютно анонимно и безопасно. И в конце программы мы подведем вместе с вами итоги. Пока вы голосуете, к нам подключается эколог Владимир Сливяк. С ним мы обсудим последствия разливов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, к разливам в море я добавлю еще такую новость. Сегодняшнюю суши из-за аварии на нефтепроводе в Самарской области 700 квадратных метров почвы залиты нефтью, сообщает МЧС России. На ваш взгляд, когда и как люди ощущают на себе эффекты от подобных аварий, как в Самарской области или как те аварии, которые мы наблюдали в море?
Ну, ощущают определенным образом, естественно, если, допустим, из трубопровода утечка, то все зависит от того, живет ли кто-то рядом. Если рядом никого нет, так еще вопрос, когда об этом узнают. Ну, и то же самое с разливами в море, если это происходит вблизи населенных пунктов. Если это происходит на пляжах, то люди сразу это видят. И, ну вот мы видим, какое количество волонтеров выходит убирать все это. Конечно, вот такие разливы, они очень сильно затрагивают местных жителей, ну не говоря уже о туристической индустрии в случае о берегах, с берегами.
В сюжете мы показывали аварию, которая, возможно, не связана никак с теневым флотом, но тоже угрожает природе. 2 дня спасатели не могут убрать уголь, дизель и мазут с китайского корабля, который сел на мель. Вот почему, объясняет губернатор Сахалина.
Пока капитан конструктивно не выходит на связь и не делает никаких предложений по водолазам, по спасательным кораблям, по буксирам и прочее. То есть мы ожидаем решения капитана корабля.
В телеграмме губернатор также отмечал, что китайская сторона не отвечает из-за проблем с переводчиком. И перед эфиром я поискал похожие аварии на Дальнем Востоке и наткнулся на вот такое сообщение от прокуратуры Сахалина по государственному радио. В декабре 2021 года, это я зачитываю цитату с радиоэфира, В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз под флагом Сьерра-Леоне. Китайские собственники сухогруза отказались принимать меры по утилизации судна. Средства на эти цели было вынуждено выделить правительство Сахалинской области, ну, то есть из налогов, я это читаю. Дальше я часть пропущу сообщение. И далее сообщение, что Сахалинская область ведет масштабную работу по очистке акваторий. С 2022 года в регионе удалили 72 затонувших судна, и в некоторых случаях собственники отказываются принимать меры по утилизации, и корабли утилизируют за счет нацпроекта «Экологическое благополучие». И у меня складывается впечатление, что эта история как будто системная, но, может быть, это не так. Владимир, как вы думаете, как российско-китайская торговля влияет на российскую природу?
Ну, в данном случае абсолютно объяснимо, почему они выходят на связь и ничего не делают, потому что, ну, вы видели сами, там тяжелая очень обстановка, там волны 3-4 метра, метель. Очень сложно в таких ситуациях хоть что-то сделать, если вдруг разлив происходит. И пока непонятно, чем все это закончится. То есть вполне исключено, что все-таки разлив какой-то случится, что ситуация ухудшится. И вот тогда, конечно, возникнет вопрос, кто будет убирать. Ну и вообще и сейчас есть вопрос, например, кто будет этот танкер снимать, убирать, чтобы он был не на мели больше. Вот. Ну и просто может произойти так, что потребуются какие-то серьезные деньги, если, например, разлив будет или если какая-то помощь нужна будет. Ну и, видимо, владельцы этого судна китайского просто не хотят, чтобы на них в будущем какие-то расходы появились. Весили. Вот. Ну и действительно ситуация такова, что бывают вот такие брошенные суда, особенно после аварии, после каких-то проблем, их просто бросают, и потом приходится изыскивать деньги в бюджете или еще где-то на то, чтобы решить проблемы.
Владимир, я хочу еще пару слов добавить про экологическое благополучие. Прошлым летом этот нацпроект обещал заменить собой проект «Экология». Другое название, была немножко другая структура, но не суть. Новый бюджет до 30-го года у нацпроекта по экологии обещали депутаты более 3 триллионов рублей. Осенью прошлого года приняли только 800 миллиардов. Независимое издание «Кедр» пишет, что в сравнении с прошлыми годами почти все статьи расходов сократили на 10-20% примерно. Проект «Чистый воздух», например, вообще сократили почти в два раза. И председатель комитета Госдумы по экологии объяснял это тем, что «Чистый воздух» провалился, этот проект. И также были похожие комментарии от депутатов насчет других проектов в нацпроекте по экологии. Владимир, почему проваливаются экологические проекты?
Ну, в первую очередь, коррупция, конечно. Понятно, что в той системе, которую Владимир Путин за четверть века выстроил в России, я имею в виду, естественно, политическую систему, коррупция царит практически на каждом уровне. Да, и на уровне, где принимаются решения, на уровне, где исполняются решения. Да, и в нее вовлечено большое количество людей. Ну и если существует огромное количество чиновников, каждому из которых нужно что-то в карман положить, то хороший вопрос, сколько там вообще денег и на что останется. С другой стороны, естественно, другая, скажем так, сторона коррупции, она в том, что пишутся различные, в общем-то, фиктивные проекты, совершенно ненужные проекты, да, заявляются во все эти программы, потом деньги распиливаются. Вот, так что программы проваливаются, я бы сказал, что вот в той коррумпированной политической системе, которую выстроил Владимир Путин, это так и должно происходить. Да, эти программы, они на самом деле чиновники разрабатываются совершенно не для того, чтобы улучшать экологическую обстановку, а для того, чтобы было что распилить. Да? Не говоря уже о том, что вот сейчас понятно, почему сокращается все, да? Потому что Путину нужны деньги на войну в Украине. И там какая-то там экология, я думаю, для него это, ну, что-то такое абсолютно неинтересное, да, у него другие какие-то амбиции, вот он же видит себя там одним из властелинов мира, вот какая там экология, какие там разливы нефти, это все там где-то совершенно вне его мира существует, да, вот это нам с вами важно, чтобы природа была чистая, чтобы не гибли звери, птицы и рыбы, ну а там просто другие.
Да и даже если цинично подойти к вопросу, вот можно посмотреть, сколько сейчас стоит недвижимость в тех городах, которые оказались на побережьях Черного моря, там, ну, люди продают с большими скидками свои дома, потому что понимают, что из-за этого мазута того же пресловутого пострадает не только здоровье животных, их здоровье, но и пострадают их кошельки. Спасибо большое, Владимир, за ваше время. Эколог Владимир Сливяк объяснял, какие угрозы несут аварии теневого флота и не только. И о возможных угрозах российского флота говорят чиновники в Дании и Финляндии. Издание «Политика» цитирует, что под предлогом экологической безопасности можно тормозить корабли российского теневого флота. Подробнее об этих предложениях и о том, есть ли у Путина на этот счет запасной план, вы узнаете из нашего сюжета.
Власти Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S после того, как 25 декабря 2024 года в Балтийском море вышел из строя электрокабель между Эстонией и Финляндией. Финские пограничники сопроводили судно к побережью.
Прежде всего, мы должны отметить, что финские власти действовали в этом вопросе очень оперативно и решительно.
По данным источников газеты Financial Times, танкер под флагом островов Кука перевозил нефть из России в Египет. Источники издания отмечают, что судно входит в теневой флот России, который перевозит российскую нефть в другие страны в обход санкций. В январе издание Washington Post сообщило, что разведки США и европейских стран не нашли причастности Eagle S к повреждениям кабелей. Однако 4 февраля финский суд оставил в силе арест танкера.
Да, в настоящее время расследование находится в активной стадии. Мы продолжаем расследование вандализма при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах.
Журналисты издания Follow the Money выяснили, что Россия закупила как минимум 230 европейских и американских танкеров на 6 миллиардов долларов для своего теневого флота. По данным расследователей, в теневом флоте сейчас около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта. В январе администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против теневого флота России. Под ограничения попали более 180 судов. В ответ Кремль пугал ростом цен на нефть.
Подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков.
Издание «Политико» 10 февраля сообщило со ссылкой на двух анонимных дипломатов Евросоюза, что страны ЕС ведут переговоры о масштабных арестах нефтяных танкеров России в Балтийском море. Рассматривается вариант ареста судов на основании международного права, как угрожающих экологии и занимающихся пиратством. В другом случае страны могли бы действовать сами, опираясь на собственные законы для ареста большего количества судов. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что около половины подсанкционной российской нефти перевозят через Финский залив.
Есть экологические угрозы, есть атаки на нашу подводную инфраструктуру. Теперь вопрос в том, что мы можем сделать с этими кораблями. Мы не можем перекрыть все море, но мы можем контролировать больше. У нас много возможностей.
По словам опрошенных политико-экспертов, реализовать эти планы будет нелегко. Такое решение может повлечь ответные меры России, высокие финансовые затраты и обременительную логистику. Пока теневой флот экспортирует нефть через западное направление, с восточного в Россию идет параллельный импорт. Чтобы укрепить свои позиции, Москва хочет создать Евразийский торговый блок со странами ЕАЭС, Центральной Азии и Глобальным Югом, пишет Financial Times. По данным издания, в апреле 2024 года соответствующий доклад представили в правительстве России. Предполагается, что новый макрорегион восстановит доступ Москвы к мировой торговле и будет конкурировать с Евросоюзом, США и Китаем. При этом центральноазиатские страны стремятся интегрироваться сами в такие группы, как Организация тюркских государств. Вместо русского в качестве второго языка они продвигают английский, а свои элиты отправляют учиться на Запад.
И в качестве примера успешной сделки Кремль показывает партнерам Беларусь. Я здесь продолжаю пересказ статьи Financial Times, которую мы слышали в нашем сюжете. По задумке, Россия дает южным партнерам доступ к сырью и торговым маршрутам. Но чиновники из правительства докладывают премьеру Мишустину, что страны-союзники почему-то берут с России дополнительные тарифы и все равно идут на западные рынки. Почему? Обсудим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот все вроде дали. Нефть, газ, доступ к рекам, морям, железным дорогам. Но почему же партнерам мало?
Нет, тут главное соображение. А как дружить с Россией, когда весь мир не хочет с ней дружить, когда против России вводятся всевозможные санкции? А санкции – это такое дело, что они могут оказаться вторичными. Например, какая-нибудь компания, которая с Россией затеет бизнес, или банк, который будет проводить транзакции по экспорту или импорту России, он попадает под санкции Соединенных Штатов Америки, он больше не имеет возможности работать на Западе. И такие банки, такие организации, компании, они будут очень и очень осторожно подходить к политизированным действиям Кремля и затевать какое-то сотрудничество с Кремлем. Ну, я, например, не вижу здесь перспектив ни для какого нового торгового союза, экономического союза. Мы уже видели так называемый таможенный союз, который фактически не работает. Там есть какие-то более или менее согласованные тарифы, но тоже не все. Энерготарифы, например, там не удается согласовать. И поэтому это, по большей части подобные объединения – это работа бюрократов своим руководителям.
Как много времени, насколько времени у Путина хватит денег, чтобы предлагать такие выгодные тарифы и условия? С условным Китаем, как долго он сможет так конкурировать?
А Путин никак не может конкурировать с Китаем. Вы посмотрите, но для Китая, для внешней торговли Китая, торговля с Россией, ну там меньше 4% занимает. Это вот в России китайские товары и торговля с Китаем – это больше 60% внешнего оборота, внешнеторгового оборота. Так что Россия – это придаток для Китая, это, ну, как бы, даже, я бы сказал, развлечение некоторое. И отчасти это политическая угроза Соединенным Штатам Америки. Если там, дескать, в Вашингтоне вы будете принимать против нас какие-то меры, мы усилим, возможно, сотрудничество с Россией. То есть Россия всегда выступала как пугало в отношениях других стран с тем же самым Западом. И сейчас все больше и больше те страны, которые входили раньше в Советский Союз, они понимают, что сотрудничество-то у них развивается совсем не с Россией. У некоторых с Турцией, тут такое пантюркистские есть настроения. У кого-то с Китаем, и очень даже серьезно с Китаем. Если посмотреть на тот же самый Казахстан или на Кыргызстан, то там главный торговый партнер – это, конечно, Китай. И китайские компании там гораздо важнее для руководства страны, чем российские компании или российские банки. И, естественно, Запад. Все смотрят на Запад, все ждут сотрудничества с Западом. А вот сотрудничество с Россией – это угроза для них, потому что это угроза вторичных санкций. Никто этого не хочет.
И вот, глядя на Запад, многие, может быть, отметят политику Дональда Трампа «drill, baby, drill». Она похожа частично на то, чем занимается Владимир Путин. Он продает сырье, продает по большим скидкам, но из-за скидок как раз хватит ли у Путина сил тягаться с Дональдом Трампом? Кто победит в этой гонке?
Ну, во-первых, Трамп немножко переборщил, когда он еще с октября прошлого года начал выдвигать этот лозунг «drill, baby, drill». Потому что американская нефтяная отрасль, она не может сейчас резко увеличить объемы добычи. Ну, по объективным причинам. Просто, вышли они на какую-то такую полку. А для того, чтобы прибавить сильно в объемах, им нужно выходить на новые проекты. А новый проект на новой территории, если учитывать все инвестиции, которые в него будут делаться, необходимость обустройства месторождений, промыслов, то это 2-5 лет. От 2 лет до 5 лет. И поэтому вот быстро у Трампа ничего не получится. Трамп начал уже понимать, это, видимо, кто-то ему объяснил. И он уже обратился с просьбой к Саудовской Аравии и партнерам Саудовской Аравии с тем, чтобы те увеличили объемы добычи, опустили несколько цену нефти на рынке и, может быть, помогли бы как-то обуздать Россию, потому что российская нефть с ее высокой себестоимостью, она не может конкурировать ни с арабской, ни даже с американской нефтью на внешнем рынке. Но у саудовцев пока есть свои собственные программы по экономическому развитию, по нефтяному бизнесу, и поэтому они положительно на просьбы Трампа пока не отвечают. Что касается России, то здесь другие проблемы. Вы посмотрите, только что опубликованы данные о том, что в России за минувший год было всего 39 открытий новых месторождений. А когда мы смотрим на запасы в этих месторождениях, это называется куром насмех. Там фактически новой нефти нет. Вот крупных открытий в России нефтяных не делается. И если есть какая-то прибавка к запасам, которые стоят на государственном балансе, то это запасы, которые в уже давно действующих месторождениях либо на другой горизонт вышли, на слабые, где нефти мало, либо какие-нибудь месторождения-сателлиты, либо просто пересчитали арифметически одну категорию запасов в другую. У России кончается коммерческая нефть. Вот в чем тут дело-то. И поэтому говорить о том, что она пригласит своих партнеров из Средней Азии, Закавказья или еще откуда-то, бог знает откуда, чтобы они вместе добывали эту нефть, транспортировали ее. А смысла-то нет, скоро вообще нечего будет транспортировать.
Михаил Иванович, если у России заканчивается нефть, мы видели, что и с нефтяным флотом проблемы, потому что США ввели санкции, но мы все равно слышим предложения от Финляндии, от Дании, какие новые проверки сделать, чтобы тормозить российский нефтяной флот, теневой. Почему, зачем нужны эти предложения? Неужели те меры, которые есть сейчас, не работают, если можно за минуту?
А есть международное право и международные конвенции, регулирующие морскую навигацию. Вот просто так взять и останавливать суда, потому что есть опасения, что они экологически не совсем отвечают нормам, то, остановили, проверили. Как вы это все проверите? Есть у капитана сертификат, что судно отвечает нормам безопасности. Вам нужно будет его отпустить. И поэтому, когда говорят, мы там всех проверять будем, останавливать, задерживать, это немножко не соответствует тому, что можно реально сделать.
Спасибо большое, Михаил Иванович. Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, был в эфире «Радио Свобода», объяснял нам, с какими проблемами сталкивается нефтяная отрасль и теневой флот Владимира Путина. И пока осталось время до конца эфира, я подведу итоги опроса, который запускали в чате трансляции. Большинство из вас, дорогие зрители, проголосовали, что Путин озаботился природой, потому что он хочет продавать ее ресурсы. И под конец я зачитаю высказывание Евгения Симонова, это эколог российский, координатор коалиции «Реки без границ». И он, я предполагаю, как можно было бы ответить с помощью его цитаты на вопрос, который мы задавали в чате. Кандидатская диссертация Владимира Путина была посвящена тому, как лучше извлекать богатство российских недр и как выгоднее продавать их за рубеж. И, к сожалению, это основной лейтмотив связи нашего президента с окружающей средой и природой. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.